Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте свои Евангелия. Я буду читать Евангелие Марка. С первой главы мы будем читать дальше, с 21 стиха по 28 включительно. Итак, первая глава Евангелия от Марка, с 21 стиха. «И приходят в Капернаум, и вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус, Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда не дух нечистый, сотрясший его, и вскричал громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Аминь. Помолимся ему. Боже наш, Владыка неба и земли, я благодарен Тебе за этот тихий, благоприятный вечерний час, что Ты собрал нас, хотя и в небольшом количестве. Однако же, Господи, Ты присутствуешь везде, где собираются дети Твои во имя Твое. И мы так счастливы, Господи, что Твое Слово говорит нам о том, что и здесь сегодня Ты также присутствуешь. Благодарю Тебя, Господи, славлю, превозношу Твое святое имя за это чудное обещание, которое Ты оставил нам на страницах Священного Писания. Господи, памятуя также свое несовершенство и свою немощь, я также прошу Тебя, чтобы Ты сделал каждого из здесь находящегося способным прежде всего разуметь это слово, а также, Господи, чтобы Ты сделал нас способными принять это слово в свои сердца, как на добрую почву. Ты сам приготовь нас, удали всякие наши размышления сейчас, всякую суету, а направь всецелую полностью все наши мысли, все наше сознание на принятие Твоего Святого Слова. Благослови тех, кто еще в пути находится. Я прошу Тебя за каждого в отдельности и дай прибыть сюда. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, сегодня мы прочитали вместе с вами этот фрагмент Слова Божьего, Писания, которое повествует нам и очень сжато, очень кратко. Здесь евангелист Марк описывает о проповеди Господа Иисуса Христа, а также о том, как Он действовал и поступал в Доме Божьем. Правда, вы скажете, что Дом Божий – это храм, и однако же синагога – это тоже своего рода Дом Божий, потому что синагоги были по всем местам, где только находилось еврейское население, и они всегда собирались там по субботам, всегда читали Слово Божие, проповедовали, исследовали и поучались. Так что это также своего рода является Дом Божий. Итак, Господь Иисус Христос наш в Капернауме, как мы прочитали здесь, 21 стих написано: «И приходит Он в Капернаум». Мы не знаем тему Его проповеди. Однако же заметьте, что первое, что делает наш Господь, куда бы Он ни пришел, прежде всего Он посещает синагогу. Он идет туда, где собираются верующие люди, пусть даже не совсем правильно понимающие Слово Божие, но они собираются туда для того, чтобы слушать это Слово Божие, чтобы размышлять и пополнять свое сознание. Это для нас очень поучительно и очень назидательно о том, что когда, где мы находимся, где мы бываем, что мы ищем и куда мы стараемся, какие места мы стараемся прежде всего посетить, посмотреть, вот, и с какими людьми мы желаем пообщаться, когда мы где-то находимся в другом месте. Господь наш всегда шел в синагогу там, где в действительности Он мог послужить словом для других людей. Итак, я сказал о том, что мы не знаем тему Его проповеди. Почему-то Господу было угодно, чтобы Марк не писал об этом, хотя я глубоко верю, если бы это было в Божьем плане, то мы бы имели и на страницах Евангелия от Марка, мы бы имели точно так же, как описание проповеди, помните, которое проповедовал Господь в своем городе в Назарете. Об этом пишет евангелист Лука. Помните, и Марк не присутствовал, и Лука там не присутствовал. Однако же Господу угодно, чтобы Лука конкретно, ясно, помните, он рассказал даже о том, что читал Иисус Христос и как с ним поступили после этой проповеди. Это написано в Евангелии от Луки. Так вот, я хочу сказать, что когда он говорил проповедь здесь, то мы читаем, что «и дивились его учению». Тоже заметьте разницу, когда вы будете читать Евангелие от Матфея, то вы заметите, что когда он сошел с горы, вот, а перед этим он произнес там свою знаменитую Нагорную проповедь или же учение. И когда он оттуда спустился, вот народ, который шествовал и шел вместе с ними, они сказали, что да, в действительности они были удивлены, потому что ничего подобного они раньше не слышали. И он учил совсем, совсем не так, как учили книжники и фарисеи. Евангелие Матфея, 7 глава, читайте 28 стих. Итак, у них совершенно разные были поставлены задачи Богом, что у Матфея, что у Марка или же у Луки. Так вот, особенность Евангелия от Марка не просто в его краткости изложения, а его особенность, потому что он старается показать и описать прежде всего в этих событиях, не описывая о том, что в действительности говорил Иисус Христос, но показать здесь силу и власть Господа Иисуса Христа для евреев и для всех, кто будет читать. Вот оно что. Поэтому он описывает события, которые его характеризуют как Божьего Сына, как Владыку и как Творца. Вот так. Так вот, для этого он использовал синагогу. И поэтому я хочу обратить сегодня наше внимание на некоторые моменты из того, что мы прочитали. Первое, я хочу, чтобы мы обратили внимание на проповедь Иисуса Христа. Правда, мы не знаем ее содержания, но тем не менее мы посмотрим, что нам говорит Слово Божие о том, когда он проповедовал. Второе, на реакцию Иисуса Христа, которую ему пришлось испытать, когда вот эта нечистая сила, живущая в этом бедном, несчастном человеке, когда он начал прерывать это богослужение и нарушать благоговение тех, которые слушали. И, наконец, третье, здесь евангелист Марк показывает реакция на изгнание тех, кто были здесь в синагоге. Итак, первое, давайте мы посмотрим. Христос проповедует, Он пришел в синагогу, Он учил, как тут написано. То есть, то, что происходило в Назарете, я уже говорил, об этом описывает евангелист Лука, то, что там. У Марка совсем другая задача, то есть, он показывает, Марк показывает, что слова и деятельность Господа Иисуса Христа, они производили удивительную реакцию на тех, кто слушал это слово. Что? Почему именно? Потому что, когда они соприкасались с Господом, когда Он говорил или когда Он что-то делал, то люди, которые тут рядом были, они чувствовали Божье присутствие. Они сразу определяли, что это совсем не то, что их учителя говорили. Это совсем иначе. Вот оно, чувствовалось присутствие Божье. И поэтому, дорогие мои, содержание этой проповеди упускается, а показывается Марком здесь совсем другая сторона, что эти люди чувствовали, что в нем сила, чувствовали, что в нем что-то обитает божественное, что это посланник неба, что это не просто самозванец или фарисей, или кто бы там ни был. Поэтому, дорогие мои, для нас это является особенно важным примером. В каком отношении? Мы его дети, мы его ученики. Но там, где появляется народ Божий, там, где появляются христиане, одни ли вы там находитесь, или, может быть, вас несколько человек, что чувствуют люди, которые окружают вас? Могут ли окружающие люди, среди которых вы находитесь, и среди которых вы то ли работаете, то ли еще чем-то занимаетесь, и вот вы в окружении этих людей, могут ли эти люди сказать, что «О, что с вами Господь», что даже вся обстановка и все то, что вот сейчас в результате вашего разговора, в результате вашего поведения, здесь дышит чем-то совсем не тем, что когда собираются люди неверующие. Речь, действия, поступки. Это очень важно. Милыми, поймите, что Писание придает этому самое существенное и важное значение. Что распространяют верующие люди, если не верующие люди, в той среде, в которой они находятся? Когда Христос проповедовал, они сразу увидели, они сразу удивляться начали, потому что Божье присутствие чувствовалось там, где Он находился. Вот почему, заметьте, Писание много раз требует, повелевает. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. Говорит ли кто? Говори как Слово Божье. Тем более действие. Посмотрите, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. 3 глава, 17 стих. Апостол Павел обращается к этой церкви и говорит, и все, что вы делаете, заметьте, словом или делом, что должно быть? Должно быть, чувствуется Божье присутствие. Все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот что говорит Слово Божие. То, что мы... Наши речи с нашими близкими, с нашими знакомыми, с нашими друзьями, решения, которые мы принимаем в нашей жизни, как они влияют на тех, которые их слушают. Вы помните, когда-то в Иерусалиме на первом этом их соборе было принято очень важное решение по отношению к просьбе и проблеме в Антиохийской церкви. И то решение, которое сделали апостолы и пресвитера Иерусалимской, и когда они послали туда своих посланников, вы помните, когда они прочитали это решение, как оно повлияло на них? Они возрадовались, они возблагодарили Бога. Почему? Божье присутствие. Заметьте, там есть одна особенность. Когда они приняли это решение, то там написано, и угодно было это Духу Святому. Вот оно что. Эти слова, это наставление, этот разговор, эта речь угодно Духу Святому. И тогда чувствуется Божье присутствие. И мы можем найти многие-многие другие примеры, дорогие мои. Христиане должны быть хозяевами своих слов. Христиане должны быть людьми чести во всех отношениях, в отношении их поступков, в отношении речи, в отношении слов. Почитайте, как пишет Слово Божье. Что должно исходить? Посмотрите, послание апостола Павла Ефесяна, давайте им прочитаем, 4 глава, здесь 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». 5 глава, здесь 4 стих. Также и сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны для кого? Для верующих людей. Вот как заботится наш Господь. Вот почему, дорогие мои, они того не видели, эти люди, никогда не видели и не слышали. Я не думаю, что Христос наш ходил такой там сердитый, насупленный, что Он ни с кем не разговаривать не хотел. Нет, это не напускная святость, которую многие сегодня напускают на себя. Но Его речь и Его действия, они в действительности внушали благоговение для слушающих людей. Они видят, что эта личность совершенно отличается от тех, с кем они общались раньше. Хорошо, обратите внимание еще, что происходило во время его проповеди, когда он проповедовал. Там находился один человек. И заметьте, что до сих пор они мирно сосуществовали. Все знали, что это человек, который обладает нечистым духом. Но они мирно сосуществовали. Я думаю, что он никогда до этого не нарушал и не кричал, и не возмущался, не нарушал благовения. Почему? Потому что, по всей видимости, у посетителей и у него, по сути дела, это был один дух. У них была полная комплекция. Вот как получается. И теперь посмотрите. Люди, которые слушают Иисуса Христа, они удивляются, они дивились Его учению. Но не этот человек. Вы посмотрите, какая реакция. Он, когда начал Его слушать, вдруг злоба, вдруг ненависть, вдруг вот такое вот что-то начало бунтовать в нем, и он начал кричать, нарушать порядок в синагоге. Что такое? Человек, исполненный нечистым духом. Знаете, что истина Евангелия, когда она касается нечестивого человека, когда истина Слова Божия касается человека грешного, это все равно, что соль на рану. Это все равно, что свет для больного глаза. Он не может терпеть, а его раздражают эти слова. У него возникает сразу бурная реакция. Я думаю, что у вас, у каждого, если вы посмотрите практику своей жизни, где вы были членами, в какой церкви, заметьте, что всегда есть те люди, которые возмущены проповедью истины Слова Божьего. Для одних людей, для них Слово Божие слаще меда и меда сотового. Они могут его слушать, они читают, оно их удовлетворяет. Но для других людей эта истина, она обнажает их естество, она открывает, и ему кажется, что все видят его греховную натуру, как этот нечестивый человек. Знаете, Христос его не трогал. Абсолютно, он никакого внимания на них. Христос вошел в синагогу, и он начал учить, то есть он начал объяснять истину Слова Божьего. И заметьте, реакция какая? Он не может это воспринимать. Оно его касается, оно бунтует, раздражение, злоба. Смотрите, до сих пор мы не знаем, сколько лет он был в этой синагоге, как он посещал ее, мы не знаем, как долго, но до сих пор его никто не тревожил. Люди собирались, что они читали, здесь неизвестно, чем они занимались, но, по всей видимости, то, что они читали, то, о чем они рассуждали, оно его не касалось, и он вел себя спокойно. Никого не обижал, это не тот был, который, помните, был нечестивый человек, бесноватый, помните, который жил в огребах. Там люди боялись проходить тем местом, потому что он буйный, он развивал цепи. А это вот в синагоге. До тех пор, пока не пришел Господь. Заметьте, какая ярость у человека, который пропитан духом нечистым, духом неверия. Какая реакция? Он начал выкрикивать. Знаете, первое, что он выкрикнул, он говорит: «Оставь, что тебе до нас, Иисус, Назарянин?» Заметьте, что это первый раз, когда нечистый дух называет Иисуса Христа не Сыном Божьим, а Назарянином. То есть, что хочет этот нечистый дух? Этот нечистый дух хочет сейчас взбудоражить все собрание и сказать: посмотрите, что он пришел сюда? Он пришел нарушать порядок. О чем он говорит? Откуда он? Это невежда. Разве из Назарета может быть что доброе? Оставь нас, уйди отсюда. Мы до сих пор жили спокойно, у нас был мир, порядок, тишина, всегда никаких проблем в нашей церкви не было. Но вот ты пришел, и теперь у нас вот разделение такое, бунт. И он называет его Назарянином. Для чего? Чтобы подорвать его авторитет. Помните, как говорил Нафанаил своему другу: «Что ты говоришь, Филипп? Разве из Назарета может быть что доброе?» Вот оно что. Так что эти же люди знали, что он нигде не учился, он никакого колледжа не оканчивал, ничего. Вот оно что. Он первый. А потом, смотрите, не помогло, по всей видимости, Христос дальше говорит, учит, не обращая внимания. Вот он тогда дальше бунтует и говорит: «Ты пришел погубить нас». То есть он как бы от имени всей церкви говорит. Знаете, когда происходят какие-то недоразумения в церкви, то вот эти бунтари, они всегда говорят от имени всей церкви. Вот все вот так думают, все вот так решают, и все. Вот мы так и тут. «Оставь нас», он говорит, «что тебе до нас? Ты пришел погубить нас». А дальше он ссылается на свой авторитет. По всей видимости, он тоже имел какой-то дух предведения. Помните, как та девочка, которая шла за Павлом и Силой, и она кричала: «Сему же есть рабы Бога Всевышнего». Поэтому, по всей видимости, он, пользуясь этим положением, он говорит: «Я знаю, кто ты, А люди все внимательно наблюдают, чем это закончится. Я знаю, кто ты. Ты святый Божий. Вот что происходит, что вызвало проповедь Иисуса Христа. Поэтому Господь через Марка нам показывает, не просто объясняет то, что говорил Христос, а Он показывает, какую реакцию вызвало Его учение истины Священного Писания, которое Он разъяснял здесь в синагоге. То есть Он показывает Его силу, Он показывает абсолютную несовместимость людей, которые обладают вот этой нечистой силой, или духом неверия, или духом отвержения, или духом бунтарства. Он показывает абсолютную несовместимость с истиной Священного Писания. Мир может тогда водвориться, когда этот человек примет эту истину Священного Писания. И тогда эта истина делает свободным этого человека, она освобождает. Но когда эти люди бунтуют, когда они противятся истине Священного Писания, вот тогда происходит конфронтация. Потому что истина Священного Писания никогда не может быть в мире с теми, которые ее отвергают и не принимают. Вот что хочет показать нам Господь. Заметьте, этих людей, они вроде бы восхищались учением Иисуса Христа. Смотрите, они дивились, когда они начали его слушать, они удивлялись. Да, они что-то заметили. Но заметьте, когда происходила конфронтация, когда этот бунтарь начал нарушать порядок и начал кричать, они все как в рот воды набрали. Никто ни одного слова ничего не мог сказать. Почему так? Никто не защитил Иисуса Христа в это время. Вот она, психология добреньких слушателей, которым нравятся проповеди хорошие, которые благодарят иногда за хорошие проповеди, так как эти люди. Второе, давайте мы посмотрим, реакция Господа Иисуса Христа. Итак, бес начал кричать, начал бунтовать. Почему? Его охватил животный страх. Он понимает, почему. Понятно. Эти люди, они подобны этому человеку. Такие люди, которые пропитаны духом невежества, они могут только выкрикивать. Они могут кричать, но они никогда не могут сесть и сказать, ну хорошо, давай вот мы поговорим. Если я не прав, скажи мне, как помните, когда-то говорил Павел для этого человека, если я не прав, скажи мне, что ты бьешь меня. Но эти люди, они не могут, потому что это не в их манере, это не их этика поведения, их внутренно вся бунтует, восстает, они не могут терпеть истины Священного Писания. Он понимает, этот бес, который находился в этом человеке, что в открытом сражении с Иисусом Христом он потерпит сокрушительное поражение. Он это понимает. Поэтому, посмотрите, он говорит, оставь, что тебе до нас? Он понимает, что у него никакой надежды на спасение нету. Ни в одного беса никакой надежды на спасение нету. Они это хорошо знают. Люди, которые пропитаны духом неверия, вот эти люди – даже тогда, когда уже на смертном одре, они хорошо знают, куда они идут. Но они идут со страшным страхом, со страшным воплем, а некоторые даже с криками оставляют эту землю и уходят в потусторонний мир. Мы имеем много подобных явлений, люди подобны вот этому человеку, который обладал этим нечистым духом. То есть, власть Христа очевидна. Вот что хочет показать нам евангелист Марк. Даже в этом случае, даже в этом нарушении порядка, здесь власть Иисуса Христа абсолютно очевидна. Христос способен набросить уздечку на любую лошадь, на любое нечестие. Он силен обуздать. Пусть даже легион находится в этом человеке. Пусть даже все силы тьмы соберутся, придет это время, когда он явится на белом коне, помните, с воинством небесным. Он победитель. Власть Христа очевидна. Так вот, дорогие мои, заметьте, вначале он хочет бросить что-то, оклеветать его, и говорит, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Вот, а потом в своем безумстве, он, заметьте, что насколько речь его не связанная, то с одной стороны кидается, то Назарянин, то дальше он говорит, ты святый Божий, Божий. И Христос пришел, помните, евангелист Марк, это евангелист Иоанн пишет в своем первом послании, давайте мы прочитаем первое послание Иоанна, здесь 3 глава, 8 стих, написано так. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вот для чего Господь наш пришел. Не только Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие, но чтобы разрушить все его дела, чтобы в конце концов этот возмутитель, эта тварь нечистая, в конце концов, понесла заслуженное возмездие. Поэтому напрасно силы дьявола умоляют Иисуса Христа. Их силы будут сокрушены. Так вот, дорогие, посетители этой синагоги, они должны хорошо себе усвоить. Посмотрите, как он уходит из этого человека. Христос ему сказал, 25 стих, запретил, говорит, замолчи. И он уже больше не выкрикивает, он уже больше не говорит, ты Назарянин или ты Сын Божий, ничего. Но Христос ему сказал, не только замолчи, Христос ему сказал, выйди из него. И посмотрите, как он, что он делает. Он тогда берет и трясет эту несчастную душу. Тогда дух нечистый, сотрясший его. Знаете, дьявол никогда не оставляет просто так себя. Он никогда мирно не уходит. Он никогда не скажет «простите» или «извините». «Может, я обидел тебя», «может, кто-то что?» «Простите, ради Иисуса Христа я ухожу». Нет. Нечистый дух никогда так не скажет. Он при уходе, он еще больше хочет навредить этому человеку. Он потряс его. То есть он хочет показать, а я все-таки имею силу. Да, мы еще сразимся, это еще не все. Да, ты меня выгоняешь сейчас, но я еще, видите, я еще кое-что могу. Я еще способен потрясти эту жертву. Кричит. Так вот, что я хочу сказать. Реакция Иисуса Христа. Христос не нуждается в дьявольской рекламе. Поэтому Павел, когда увидел эту девочку, он запретил, сказал, дух нечистый, выйди из нее. Христос в этом не нуждается. Вот оно что. И она замолчала. Так точно и здесь. Это лично, заметьте, Христос сказал, замолчи. Он замолчал, но бунтовать он не перестал. В нем жил и будет жить вечно этот бунтарский дух, потому что нету для них покаяния, потому что нет для них утечения. Абсолютно они знают, что их ожидает в будущем, и поэтому их вечно будет вот этот дух мучить, мучить и мучить. Да, он замолчал. но бунтовать не перестал. Дорогие мои, люди, исполняющие, или вернее, исполненные коварства и ненависти, они не могут воспринять библейскую истину, они убегают от истины. Писание говорит, нечестивый бежит даже тогда, когда никто за ним не гонится. Не устоят нечестивые на суде праведников. Не могут они находиться там, если это в действительности собрались люди святые, люди праведные, и если они рассуждают только об истине Слова Божьего, если там только истина Священного Писания произносится, нечестивый будет бежать от этого общения. Все другое они будут воспринимать, совсем другим они будут соглашаться. Итак, реакция на изгнание, третье. Заметьте, разница на учение и разница на изгнание. Когда Христос учил, людям очень многим нравилось. Когда Христос исцелял, люди восхищались и толпами шли. Но когда Христос изгонял бесов, почему-то люди ужасались. Прочитайте даже Евангелие Луки 8:35, то же самое написано, ужаснулись. Почему? Разве это не причина? Этот человек в действительности был одержим бесами, вдруг Христос освободил этого человека. Казалось бы, такой предлог ликовать, радоваться. Человек свободен стал, человек освобожденный теперь. А они ужасаются. Почему? Почему нету радости в них? Почему сегодня, когда люди иногда рассуждают, и когда они видят что-то вокруг, когда совершается, и они с таким страхом, ой, наверное, уже скоро Христос придет. И с таким страхом. А Христос говорит, когда вы увидите сие сбывающееся, помните там, восклоните головы ваши, приблизилось избавление ваше. Но они-то знают, что избавления не будет для них, потому что они во грехе живут, потому что они, у них тишь и гладь. А когда приходит Христос, то нарушается привычный образ жизни. Они уже веками, у них это сложилось, вот эта религиозность, вот эта обрядность и тому подобное. Оно Господу совсем не нужно. Вот так точно и здесь, 400 лет, у них не было ни пророка, ни Слова Божьего, ничего. И они уже втянулись вот в эту обрядность, там можно есть яйцо, которое снесла курица в субботу, нельзя. Это величайшая истина. И другие проблемы. Оказывается, пришел Христос, и Он говорит, что все это абсолютно бред, это не имеет никакой значимости. И он начал совершенно другое проповедовать. И их страхи, когда они увидели, что он в действительности может изгонять эту силу, они тогда же почувствовали, сегодня их, его очередь, а завтра наша очередь. Он тоже изгонит. Помните, он зашел в храм, взял бич и выгнал их. Почему? Потому что это был один дух. Вот что их страшит. Вот что страшит сегодня многих христиан. Скоро пришествие. Они понимают в том смысле. Они молятся, о, Господи, приготовь нас. О, Господи, приготовь нас. И молятся, милый. А разве с первого дня, как ты только покаялся, разве ты не готов, чтобы встретить Господа? Разве Господь не делает с первого дня покаяния не делает тебя своим дитем? С первого дня, с момента покаяния, Он дает Духа Святого, Он усыновляет нас, Он делает нас своими детьми, Он оправдывает нас, Он одевает нас в ризе спасения. Но у них не было этого, у них религиозность. И поэтому они вопиют в страхе, приготовь, думают, что Бог что-то пошлет, и будет какая-то особая переподготовка. Они даже придумали сегодня такой момент, кто хочет обновить свое покаяние, пожалуйста. И овцы целые, и волки сытые. Почему? Потому что человек выходит, я хочу просто обновить покаяние свое, и все. Вы не подумайте ничего плохого обо мне, я не грешник. У меня просто желание обновить его. А Писание как говорит? Если ты принес что-то и вспомнил, пойди, покайся, примирись. Попроси прощения. Если сделал грех, надо покаяться, но не обновлять. Вот к чему призывает Слово Божие. Поэтому, посмотрите, они ужаснулись и спрашивают, а что это такое? А что это такое? И о нем разошлась скорости молва по всей окрестности. Итак, заканчивая этот текст, я хочу еще раз, дорогие мои, я хочу, чтобы мы, читая Слово Божие, мы прежде всего принимали себе это Слово и поучались в нем. Итак, первое, посмотрите, проповедь и дела в Доме Господнем. Там, где собираются дети Божии, там должно чувствоваться, что здесь пребывает Господь. И не только в Доме Божьем, но все, что вы делаете словом или делом, должно чувствоваться, что мы дети Божьи. В доме народа Божьего не должно быть места для нечестивцев, никакого компромисса с нечистым духом. У Духа Святого не может быть. Это вторая библейская истина, вытекающая с этого текста. Да поможет нам Господь уразуметь ее. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, слава, слава Тебе, что Ты единый Владыка, Творец и Создатель. В действительности, Господи, придет то время, когда Твое владычество, Твое величие, Твоя слава будет очевидна для всех. Придет то время, когда преклонится перед Тобой всякое колено и небесных, и земных, и преисподних. Господи, но сегодня Ты видишь, что сегодня еще эти люди, напитанные этим духом нечестия, и восстают, и ругаются, и поносят, и отвергают. Но мы так счастливы, Господи, что Ты наш Бог, и Ты наш Спаситель, и Ты нас спас, Господи. Если бы Ты не вырвал нас из пасти этого дракона, мы бы и до сих пор также находились бы в его пасти. Но благодаря Тебе, что Ты пришел и разрушил дела дьявола, и Ты спас нас, и Ты оправдал нас, и Ты, Господи, ведешь нас в свои вечные обители, и Ты сказал в Слове Твоем, что Ты доведешь, Господи, Ты не оставишь нас на полпути. Слава Тебе за это, благодарим Тебя. И пусть сегодняшний, также этот вечерний час, Господи, пусть это будет для нас всех в назидание, в укрепление нашей веры. Запечатли эти слова в наших сердцах, когда мы разойдемся отсюда. Благослови также, Господи, предстоящую спевку и все голоса наши. Благослови больных в нашей церкви, каждую душу. Благослови нас также подготовиться к этим праздничным дням, чтобы в действительности наше сознание было наполнено величием Твоей любви, Твоей жертвенности ради нашего спасения. Молю Тебя также и за этого священника с Украины, Господи, также усмотри его эти проблемы и переживания, ответь на его нужды и ответь его на его просьбы. Все это я прошу во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божьим да благословит всех вас Господь.